Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Ну что ж, привет, дорогие друзья. Меня снова зовут Владислав Юртов. Как это ни странно, меня все еще зовут Владислав Юртов, да. И мы начинаем наш проект «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Вы спрашиваете меня о чем угодно, вообще не важно. А я пытаюсь ответить на ваши вопросы, как христианин, как пастор церкви, ну и как просто там, плюс-минус адекватный, разумный человек. Уж не знаю, насколько это соответствует действительности, но, тем не менее, мне хотелось бы верить, что я более-менее все-таки адекватен и способен на ваши вопросы интересные отвечать, друзья мои. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию и готовьтесь к тому, чтобы вы наши вопросы задавали. Я сейчас буквально пару минут у вас займу, выложу все свои эфиры, ну, наши эфиры в свои социальные сети, и как только это сделаю, так сразу же я готов буду отвечать на ваши вопросики, какими бы они ни были. Ну и, конечно, я вас призываю задать вопросы не только о религии, христианстве, о вере, о Боге, но и о каких-то сторонних вещах. Если вам вдруг неожиданно стало интересно мнение христиан, или там, допустим, мое личное мнение, или мнение нашей деноминации, а я протестантский пастор, реформанский пастор. Это очень важно, ну, на мой взгляд, подчеркиваю, очень важно. То, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, не менжуйтесь, как говорят в народе. Пишите, если у вас есть претензии, тоже их туда же выливайте в комментарии. Я все их прочитаю, обязательно прочитаю. И на все попытаюсь ответить вам, если, опять же, у вас есть какие-то вопросы. Ну и буквально еще осталось мгновение, и как только я это сделаю, то есть выложу все, выложу в свои социальные сети эфир, я буду готов ваши вопросы читать. Их можно оставлять в комментариях, в первую очередь. Ну и, конечно, пишите на мою почту, если вы все-таки хотите сохранить более-менее анонимность, чтобы я ваше имя не читал. У меня есть целых три, на самом деле даже больше, но для этого эфира три почты. yurtov@gmail.com, yurtov через YU, yurtov@gmail.com, вторая почта ABBO, 4 буквы ABBO@bk.ru. Туда тоже пишите, если вы пользуетесь яблочным устройством и вам проще туда писать, то, пожалуйста, refpastor, одним словом, refpastor@icloud.com, туда тоже можно писать легко, я все прочитаю и обязательно на ваши вопросы постараюсь ответить. И еще раз, это очень важно, тоже я напоминаю о том, что особенностью данного эфира является то, что я не готовлюсь заранее к ответам вообще. Даже если я, как сейчас, начну, если я, конечно, не ошибусь, что-то с памятью с моей стало после ковида, ну вот, и начну отвечать вам на вопросы, которые вы прислали еще вчера, на которые я не ответил, то, ну вот, собственно говоря, опять же, даже на них я ответы не формировал и совершенно не думал о них. У меня и так тоже есть много дел, помимо того, чтобы думать об этом. Но, опять же, я подчеркиваю, на мой взгляд, это очень важно. Это такая фишка данного эфира, хотя, может быть, никому, кроме нас, не нравится. Никому, кроме меня, не интересно. Я не думаю. Да, я отвечаю спонтанно на ваши вопросы совершенно. И, ну, собственно говоря, надеюсь, что мы с вами сегодня неплохо проведем время. Ну, собственно говоря, все. Я, наверное, кажется, вроде везде выложил. И я открываю ваши вопросики. Итак. Почему мусульман разрешено многоженство, а у христиан нет? Кажется, я этот вопрос читал, но не ответил на него вчера. Ну, если вдруг я буду повторяться, пожалуйста, меня простите. Ну, правда, я не все запоминаю. Вопросов очень много, эфиров много. И какие-то, может быть, я буду, может быть, ошибаться в этом смысле. Итак, почему мусульман разрешено многоженство, а у нас христиан нет? Ну, во-первых, потому что так сказал Бог, да, что, опять же, я уже на некоторые вопросы так отвечал, да, ну, потому что так сказал Бог. Так сказал Бог, что в рамках отношений законных мужчин и женщин может быть только один мужчина и одна женщина. Второе, уж простите меня, друзья, кто исповедует ислам, да, мы не считаем, в принципе, ислам истинной религии, да, поэтому как бы противопоставлять, скажем так, христианство и ислам, или христианство и буддизм, например, или христианство и кришнаизм, я не могу, будучи честным человеком, ну, или стараясь быть честным человеком, да,
Ну, потому что, опять же, чтобы противопоставлять, нужно согласиться с тем, что это две истории, которые имеют место быть. Они обе истинны, да, но есть разногласия. И мы можем там одну точку зрения противопоставлять другой точке зрения. Как, например, можно ли, не знаю, там... Это будет чуть дальше вопрос. Нет, я даже не буду его озвучивать. Неважно, ну, неважно, короче. Можно ли носить белые волосы, можно ли красить волосы детям там, или нельзя, да? Ну, вроде бы как бы обе точки зрения имеют право на жизнь, да, их можно противопоставлять. Для нас, для христиан, да и на самом деле для представителей любой религии, противопоставлять две религиозные точки зрения – это абсурдно, потому что мы считаем, что наша религия, она самая верная и самая правильная. Поэтому, опять же, да, вопрос, он в корне не то чтобы неверен, он предполагает, что, вот, что и та религия, они там плюс-минус верные, да, но это не так по определению. Нельзя сравнивать ислам или любую другую религию вообще с христианством, потому что они говорят вообще о разных вещах совершенно. Ну, то есть совсем о разных вещах. Поэтому мы либо принимаем точку зрения ислама, или там буддизма, неважно, там, или кришнаизма, или мы принимаем точку зрения христианства, да. При этом многие существующие религии, они могут совпадать там по каким-то важным вопросам друг с другом, как и светская этика, например, я об этом тоже говорил, она совпадает по многим моментам там с христианством, предположим, да, но это не делает светскую этику более, на наш взгляд, более правильной, более верной, чем христианство. Что касается многоженства у мусульман, я считаю, это лично моя точка зрения, подчеркиваю, лично моя, подчеркиваю, это очень важный момент, это не мнение нашей там деноминации, это не мнение христианства, это лично моя точка зрения. Почему многоженство было разрешено в исламе изначально, да? Я думаю, что это, скорее всего, такой демографический момент, потому что в то время было очень много войн, очень много войн. Если вы почитаете историю становления ислама в той части, да, мира, где он появился, то вы увидите, что там было очень много войн, и, соответственно, на войнах гибнут много мужчин, их не хватает, а много женщин есть. И поэтому, чтобы решить вопрос демографии, был вот такой вот, была такая штука. Опять же, да, я с интересом читаю Коран, у меня есть Коран, и даже в телефоне есть Коран, и у меня есть дома Коран, и даже ни в одном переводе. Вот, я с интересом читаю эту книгу, но все-таки мне кажется, что... И не читаю я священные книги, естественно, да, потому что я христианин. Но вот, я думаю, что это вопрос демографии. Как сегодня, например, в Китае, да, они много лет боролись за правило одна семья, один ребенок. А сегодня они пришли к тому, что у них мужчин гораздо больше, чем женщин. Например, да, демографическая проблема очевидная. Ну вот. А там было, опять же, много войн, много женщин, мало мужчин, и поэтому было вот такое право, как это записано, скажем так, в Коране, да, что можно, да, можно одному мужчине иметь четырех жен в том случае, и внимание, там есть важный момент, если ты способен этих жен одинаково, равно содержать, если твои там старшие или одна старшая жена не против второй, третьей, четвертой жены. Такие дела. Ну, вот что я по этому поводу вам скажу. Так, у нас вопросики еще есть. Здравствуйте, извините, я бы хотел задать один вопрос. Последние несколько лет у разных хакеров пошла мода взломать архивы Папы Римского и Ватикана. И эти самые хакеры публикуют различные сведения о том, что пришельцы существуют, что один пришелец, как я понял, сидит где-то под алтарем в каком-то важном соборе. Господи, что это такое? Что мы все эксперименты инопланетян постоянно выкладывают фото останков древних цивилизаций, что на этих хакеров охотятся и т.д. Я, когда все это читаю, не совсем понимаю, как к этому относиться. Или это просто все ложная информация мошенников, или... Что это из себя представляет? Я понимаю, что вопрос глупый, и что в нем пересказ, все это звучит как какая-то шутка, но это вызывает у меня какие-то сомнения в вере, а также сильный стресс. Скажите, пожалуйста, как к этому относиться? Слушайте, но я не очень понимаю, опять же, я не хочу вас обидеть, что, скорее всего, вы молодой человек, да? Ну, в смысле, вы мужчина. Я не очень понимаю, как наличие или отсутствие инопланетян может сказаться на вере. Допустим, я... мне, ну, это чтобы плевать, там, да, мне все равно, там, да, есть эти инопланетяне, их нету. Это никаким образом не противоречит и не подтверждает библейскую историю вообще. Совсем, да, поэтому они могут быть, могут не быть, какая разница? Опять же, это не сказывается на моих личных отношениях с Богом. Что касается того, что Ватикан скрывает информацию о инопланетянах, и что, что кто-то из них там даже где-то там сидит, я вот, естественно, не верю. Никаким образом, никаких подтверждений этому нету. Не было и не может быть, на мой взгляд. На мой взгляд. Я вот, то, о чем вы пишете, я впервые слышу, что там какой-то... Как вы написали там еще раз, что какой-то пришелец из них сидит где-то под алтарем в каком-то важном соборе. В смысле, что значит сидит под алтарем? Ну, вы представляете вообще храм, да? Любой там, православный, католический или любой другой. Что он, зачем он там сидит, что он там делает? Я не очень понимаю. Ну, как к этому относиться? Как к утке, на мой взгляд, опять же. Как к желтой прессе. Как к газете «Speed Info», если вы такую помните, в 90-х годах была такая газета «Speed Info», да? Вот так к этому относиться. Это полная чушь какая-то вообще. Не думайте об этом, и все. Подскажите, пожалуйста, если я слышу о том, что у человека неприятности, у меня внутри даже ничего не шелохнется, это грех? Или часто говорим, что это его проблема? Порой даже сочувствие нет, хорошо бы еще при этом не позлорадствовать. На словах можно сказать «ай-ай», как же так, а внутри пустота. Раньше не задумывался об этом, а сейчас поймался на мысли, что такая реакция не всегда, но бывает и, к сожалению, чаще так, чем действительно жалость и сострадание. Спасибо. Слушайте, но мы же люди, у нас есть у каждого свой психотип, своя личность, свои там какие-то связи эмоциональные, в том числе. Например, я слышу, когда о том, что где-то в Руанде, ну, я гипотетически говорю, где-то в Руанде страдают дети от голода, меня это, ну, как бы не трогает. Ну, в смысле, не трогает, я сочувствую, но у меня это слез не вызывает. Известие о том, что у кого-то из моих родственников погиб там еще один родственник, у меня вызывает слезы. Это понятно, да, потому что у меня есть эмоциональные связи с этими людьми, прямые эмоциональные связи. Поэтому то, что вас там не трогает страдания другого человека, это абсолютно нормально. Просто разрешите себе, признайте это и разрешите себе это чувствовать. Абсолютно нормально, когда человек вам абсолютно чужой, который не вызывает у вас никаких эмоций, вы его и не любите, и ненавидите. Это просто вот, ну, прохожий, да? И у вас не вызывает чувства его страданий, да, никаких. Это, ну, как бы, это нормально абсолютно, да? При этом это не отменяет того, что вы можете проявлять, тем не менее, в своей жизни сострадание и милосердие к этому человеку, не испытывая чувств при этом. Вы видите человека в проблеме, вы понимаете, что ему плохо, и то, что вы можете ему помочь, вы ему помогаете, но при этом эмоционально вы не отзываетесь никаким образом на это. Да? Ну, в смысле, ярко не отзываетесь, потому что если вы уж помогли этому человеку, это тоже реакция, и в том числе эмоциональная. У меня тоже такое есть, тоже такое бывает. Я там плачу от музыки, я плачу от фильмов, от книг, я плачу там от некоторых новостей, и при этом совершенно, ну, сейчас, например, у меня достаточно закапсулированная, скажем так, эмоциональная сфера, и у меня есть вещи, которые меня очень сильно волнуют. Я обращаю внимание на них, на эти вещи. Они эмоционально отзываются у меня. При этом, опять же, страдания детей там где-нибудь, опять же, в той же самой Руанде, там, да, у меня, ну, ничего не вызывают. Да, я понимаю, что там есть люди, которые страдают. Ну, во-первых, я не могу всем помочь. Во-вторых, эмоции тоже, наш эмоциональный ресурс, он тоже ограничен очень сильно. И я не могу реагировать на все. Если бы я мог на все реагировать, если бы я реагировал не на все, наверное, я бы давно уже бы умер от того, что... Да неважно, от чего там, от инсульта, от инфаркта или что-то, от чего-то еще, потому что моя эмоциональная сфера перегружена слишком сильно. Это не грех. Не реагировать эмоционально на страдания каких-то людей, это не грех. Возможно, это проявление греха, да? Возможно, в будущем, когда-то мы, когда, опять же, мир изменится, да, после пришествия Иисуса Христа, мы все изменимся тоже, и мы будем способны без ущерба для себя реагировать на все, что происходит в этом мире, тогда это будет норм. Но сегодня наш мозг, наша психика нас самих защищает от того, что мы, от того, чтобы мы реагировали на все происходящее вокруг. Это невозможно. Просто невозможно. У нас нет таких ресурсов. Поэтому, пожалуйста, по этому поводу не парьтесь. Макс Получин вчера задал вам вопрос о том, что является грехом к смерти. Первым, так не получается. Видимо, я не понял вашего вопроса, но потому что он как-то был... Я помню ваш комментарий, но я так и не понял вашего вопроса. Ну окей, давайте прочитаем еще раз ваш текст, который вы привели, и попробуем на него ответить. Возможно, даже вместе, или я один на него отвечу. Но спасибо за напоминание, это тоже очень важно. Так, ну, 1 Иоанна 5:16. А, я вспомнил ваш вопрос. Там, по сути, не было даже вопроса, заданного явно, сколько я помню, комментарий. Была просто приведена цитата. На мой взгляд, грех к смерти, о котором там идет речь, это, если мы в контексте смотрим на этот текст и вообще в контексте всей истории, да, то грех к смерти – это когда мы явно видим действие Божие в нашей жизни. Помните историю, когда Христос там исцелял, да, ну вот, а фарисеи сказали, он это делает не силу Божию, а силу там дьявола. Ну, я не прямо цитирую текст, я не помню его наизусть. Ну вот, вот это грех к смерти. То есть люди очевидно видят, что человек исцеляет, ну, человек с большой буквы в данном случае, да, сын человеческий, если говорить мессианский титул Иисуса Христа, очевидно видят, что человек исцеляет, но они отказываются признать, хотя они прекрасно понимали наверняка, да, это такое сопротивление у них было. Они прекрасно понимают, что он совершает все эти чудеса Божьей силы, но говорят что, о том, что нет, это не так, он совершает все эти силы дьявола. Так вот, когда мы, очевидно, божественное действие, понимая, что это божественное действие, называем действием дьявола, и это озвучиваем, вот это и есть грех к смерти. Да? Других грехов к смерти, когда мы, очевидно, понимая, осознавая, что это действие Бога, называем это действием дьявола, в чем бы это ни выражалось, мы совершаем грех к смерти. То есть мы сознательно, понимая, что происходит, осознавая это, тем не менее, называем это другими вещами. Вот это и есть грех к смерти. Других грехов к смерти, никаких семи смертных грехов не существует. Да, есть такое понятие «семь смертных грехов». Это абсолютно никак не коррелируется с Библией, никаким образом не обосновывается и не может быть обосновано в Библии, потому что в тексте Библии ничего такого похожего нету. Вот таким образом. Вот. Наверное. Не знаю. Это очень путанный, может быть, ответ. И к тому же на этот вопрос есть множество разных ответов. Опять же, существует. Но в моем понимании так. Спасибо, Максим, за ваш вопрос. Мы продолжаем читать ваши вопросики. Ну, ставьте лайки и делайте репосты. Как вы относитесь к легализации владения оружием в России? Я отвечал на этот вопрос, совершенно точно я помню. Отвечу еще раз. Смотрите, я вообще за легализацию оружия, в том числе автоматического, любого, короткоствольного, длинноствольного, автоматического. Я сам являюсь владельцем оружия, в том числе пневматического. Я не вижу в этом, ну, для себя лично проблемы. Но надо понимать, что я вырос, я об этом тоже говорил в отдельном ролике, у меня даже был отдельный ролик по этому поводу сделан и выпущен. Я вырос в военной семье, я с детства имею дело с оружием, причем с самым разным оружием. Я имел дело там и с пулеметами, и с пушками, и с гаубицами, и с самоходными орудиями, и с ПТУРСами. ПТУРС – это противотанковый управляемый ракетный снаряд, да, и много-много-много другое. Я учился в военном училище, и т.д. и т.п. Да? То есть я с детства понимаю и знаю, что такое оружие. Я не вижу проблем для себя лично в этом. Я считаю, что человек адекватный, законно обладающий оружием, это вполне нормальная история. Я бы хотел, например, иметь лично в своей коллекции там и пулемет, и пистолет-пулемет, и пистолеты, и прочее, прочее, прочее. Но согласно закону нашей страны, к сожалению, я не могу это иметь. Да? Единственное, что я могу сделать, это даже если я буду профессиональным стрелком или там полупрофессиональным, я могу купить пистолет, предположим, но он все равно будет храниться не у меня дома, как мне бы хотелось, а он будет храниться в стрелковом клубе, в сейфе. То есть получается, как бы я не то чтобы владею этим пистолетом, да, это я покупаю его, как бы я его владелец, но я им не могу, я не могу его переносить, перевозить, хранить у себя. Я могу только приехать в стрелковый клуб, где он хранится, его из сейфа достать, немножко пострелять, там по мишеням и так далее, да. Ну вот. Но учитывая, что в нашей стране, это очень важный момент, да, в нашей стране, в отличие там, от какой-нибудь Швейцарии, от Америки, я тоже об этом говорил много, у нас нету культуры владения оружием вообще, совсем. У нас есть охотники в нашей стране, у нас есть профессиональные стрелки. Я вот буквально недавно ехал из Москвы в Петербург, ну, в смысле, не по делам, а возвращался уже, да, и встретил целую юношескую команду по стрелковой. Это было очень круто. Они даже сидели на вокзале, в зале ожидания для военнослужащих. Были молодые девушки и парни, им было там по 14-15 лет, да. И они были стрелковой юношеской командой. Все с оружием, все, да. Но у нас нет культуры владения оружием по определению в нашей стране. В отличие, опять же, от Швейцарии, там, Америки или Чехии, например, той же самой. Или Эстонии. Ну вот поэтому, наверное, всякому человеку позволять владеть оружием я бы, ну, не стал. Но при этом я считаю, что в нашей стране достаточно жесткие, особенно сейчас еще поправки внесли в закон, достаточно жесткие условия для того, чтобы получить лицензию на обладание оружием. Да? То есть сегодня, например, ты можешь иметь только, если ты первоходок, так называемый, да, то ты имеешь право только там первые 2 года владеть только одноствольным или двухствольным, гладкоствольным оружием, да, да, ну вот, то есть у тебя может быть только либо одностволка, либо двухстволка первые 2 года, потом ты можешь иметь многозарядное гладкоствольное оружие еще 3 года, да, и только после этого ты можешь получить нарезное оружие, при этом в других странах, например, ты вполне можешь обладать, даже ребенок может стрелять на законных основаниях, ну, не ребенок, подросток, может на законных основаниях стрелять, например, там, из нарезного оружия калибром 22 ЛР. Ну, короче, неважно, это уже я пошел в нюансы, да. Вполне это маленькая винтовочка, которая буквально там по белкам стрелять, по белкам, баночкам, все, по зайцам, не знаю. Ну, вот, это совершенно, ну, такое себе, да, пуколка какая-то, неважно. Хотя есть в этом калибре так называемое оружие выживальщика. Ну, короче, я за, я бы хотел, но для этого нужна длительная подготовка населения, опять же, обывателей, да, учить их этой оружейной культуре. Но для того, чтобы, опять же, их учить оружейной культуре, нужно, чтобы это оружие было каким-то образом доступно этому населению, чтобы и были люди, которые готовы этому обучать, для того, чтобы люди постепенно, да, они могли учиться, 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 и понимали, что это такое, опасность всего этого. То есть я, например, опять же, учась в военном училище, знаю тысячу, учась давно, знаю там множество случаев, когда люди, даже офицеры, они совершенно безалаберно относясь к оружию, там, совершали, ну, странные какие-то вещи, и случались там, скажем так, трагические случаи, да. И я более того скажу, я один раз капитана советской армии, капитана, то есть он уже отучился в военном училище, он уже какое-то время служил в армии, я его обучал обращаться со автоматом Калашникова, каким образом он разбирается, каким образом он собирается, как его чистить, какие у него есть функции и прочее, прочее. Капитан. И он даже не знал этого. Ну, вот, поэтому вот эта проблема. Как только проблема эта будет решена, но это десятилетие на самом-то деле. Вот. Это десятилетие такой серьезной работы. Если мы, опять же, говорим об Америке или Швейцарии, в Швейцарии, например, в каждом доме должно быть оружие. В каждом доме у мужчины должно быть оружие. У них такая доктрина, которая гласит примерно то, что на случай войны, да, любой мужчина совершеннолетний, он может взять из своего шкафа, там, из сейфа, это вот какое-то непонятное оружие, и пойти защищать свою страну, да. В Америке, например, это прописано в Конституции, в право владения оружием. И они изначально, в принципе, да, воспитаны таким образом. У нас такого нет и не было никогда. Вот такого. Поэтому это такая длительная работа. Я за, но, опять же, с большим количеством оговорок. Нельзя давать оружие людям, которые не умеют с ним обращаться. Ни в коем случае. Вообще. Поэтому, ну, вот так вот. Это, может быть, не ответ, но тем не менее. Тем не менее. Так. Путь праведника усеян деяниями злодеев и тиранов, и он тяжко согрешил, совершая над ним мщение, блажен тот, кто именем доброй воли показывает, как пастырь, несчастным словом, путь к счастью, ибо он и есть истинный пастырь. Я не очень понимаю, для чего это написали. Если честно, можете уточнить, что это означает? Что, как я должен на это реагировать? Как? Не очень понимаю. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Еще раз, меня зовут Владислав Юртов. Это для того, чтобы вы могли мне в личных сообщениях написать какой-то ваш вопрос или комментарий, или претензии, или что-то еще. Я христианин, я жил в Санкт-Петербурге, я пастор церкви реформанской, опять же, в Санкт-Петербурге, и отвечаю на любые ваши вопросы. Если вам интересно мнение христиан на какой-либо вопрос, пожалуйста, пишите. И неважно, какой, вера, невера, все что угодно пишите, и вы видите, что даже про оружие вопросы задают. Ну что ж, мы идем дальше. Религия — это отголосок древнего общества. В нашем современном обществе это удел старенье бабушек. Но это смешно, если честно. Почему смешно? Потому что есть статистика официальная, да? Ну, как официальная? Есть специально обученные организации, которые занимаются статистикой, да? Так вот, например, мы точно знаем, и вы можете там погуглить или в Яндексе, не знаю, если вы знаете английский язык, набрать. Есть официальная статистика. Христианство увеличивается, причем это никак не коррелируется с ростом населения. Внимание, это очень важный вопрос, да? Момент, а не вопрос. Христианство увеличивается на 2% в год стабильно. Вот стабильно увеличивается на 2% в год. Притом, если вот ваши простаренькие бабушек, это так, мне тоже это очень не нравится, типа они что, тупые, что ли, или что, старенькие бабушки? Они глупые и тупые. Вот мои бабушки, например, которых я помню, у меня даже прабабушка умерла, когда мне было 14 лет. Это были образованные женщины, очень хорошо образованные женщины, замечу я, да, с орденами и медальками, между прочим, ко всему прочему. А у меня у друга, например, бабушка, ей 98 лет, если я не ошибаюсь, она до сих пор является почетным, не почетным, а профессором на покое, преподающим до сих пор. 98 лет она до сих пор преподает, да, в университете в одном. И эти люди являются верующими. У меня есть доктора биологических наук, медицинских наук, и доктора физико-математических наук. Они верующие люди. То есть, вы живете в какой-то странной реальности, где, типа, вера – это бабушки в платочках, да пусть даже в платочках, и что? Ну вот, и каких-то неокрепших умов, да? Нет, это не так. У нас есть верующие президенты, верующие министры. Например, в одной из стран, скажем так, неважно каких, но бывшего Советского Союза, в церкви моих друзей, там премьер-министр страны, а, не, извиняюсь, не премьер, министр страны, женщина является прихожанкой их церкви, министр, да? И я могу там бесконечно перечислять верующих людей, которые являются образованными бизнесменами, политиками и прочее, прочее. Это какая-то странная вещь. Религия – это не про примитивное мышление. Религия – это про отношения с Богом. Понимаете? Есть такое мнение о том, что якобы религия — это вот, ну вот, типа тупые какие-то имбецилы, да, занимающиеся там, не знаю, пассивными работами, вот им нужен бог, чтобы у них пшеницы там, или важно что, бананы выросли, или пшеницы, да, они молятся богу. Нет. Каждый человек имеет потребность в том, чтобы понять, кто он и где он и как он. Вне зависимости от его уровня образования, от того, в каком времени он живет, неважно. Он эту потребность глубокую имеет. Есть в Библии фраза, там, в книге Экклесиаста, да, что каждому человеку Бог дал ощущение мира. Но там в синодальном переводе это не очень правильно переведено, а иначе это ощущение вечности. Вот каждый человек, он подспудно имеет ощущение какой-то, ну, внутри вот вечности, да, что вот все на его смерти не кончается, скажем так, да, вот как это понимать, что все на его смерти, на его жизни не кончается, что есть что-то еще большее. Это еще не вера в Бога, но это некое вот такое предощущение того, что не кончается все вот на этом, да, на могиле, да, на погосте. И это ощущение, оно не зависит от того, кто мы, и где мы, и как мы. Но вот понять, кто мы, как мы, и где мы, да, помогает нам религия. Ну, конечно же, христианство, естественно. Кто бы мог подумать. Ни в коем случае не отголосок древнего общества. Надо верить в Бога. А, извините, надо верить в себя. Бог ни в чем не поможет, даже если он есть. Ну, хорошо, верите вы в себя. Вот сегодня я жену отвозил с ребенком, ребенка отвозил в детский садик, и потом жену отвозил на учебу. И по дороге у меня было две аварийные ситуации. Вот сегодня, прямо сегодня. Прямо сегодня я очень хороший водитель, скажем так, да? Ну, я считаю себя неплохим водителем, скажем так. У меня много лет стажа и все прочее. Я хорошо чувствую габариты своей машины, да любой машины на самом деле. И прочее, прочее. У меня была в том числе контраварийная подготовка. И вот я сегодня ехал, у меня в одной ситуации была сложная ситуация, когда там, автобус один решил, что он больше и круче меня, поэтому может сделать нехорошее движение, да? И там в другой ситуации тоже было, когда чувак решил, что он из-за того, что он ездит на машине дороже, чем у меня, он может позволить себе больше. В обеих ситуациях мне хватило реакции, чтобы избежать аварии. А могу не хватить. Понимаете? Могу не хватить. И я попал в очень неприятную ситуацию в обеих случаях. А в одном случае, это было уже 20 лет назад, да, у меня было лобовое столкновение с МАЗом, груженным бетонными плитами. Прямо лобовое, да? И чудом я остался жив, и мои пассажиры. Чудом. Так что вы можете как угодно верить в себя, но это никак не отменяет того, что в нашей жизни происходят различные сложные ситуации, когда мы никак не владеем ситуацией. Ну, никак вообще. Вообще никак. Ну, совсем. Я могу еще одну историю рассказать, а их, таких у меня их тысячи историй есть. Мой родственник, это муж моей сестры, одной из... Он вообще профессиональный водитель, он гонщик. Он гонщик, и тем не менее, один раз он попал в страшнейшую аварию, где было несколько погибших людей. Причем он был вторым участником. То есть там, короче, джип один врезался в одну машину, а эта машина уже ударила его. В первой машине были все погибшие. Ну, то есть, ну, все, кто там был, все погибли. У Андрюхи был такой сильный удар, что в его машине вылетел руль, а вместо руля было левое переднее колесо. Руль так не нашли. То есть, вот, когда было следствие, все, да, руль так не нашли. Не нашли руль. Левое переднее колесо вместо руля. Оказалось. Вот настолько был страшный удар. Ну вот, и в больнице ему там, он, в нем там сейчас 1,5 килограмма титана сейчас находится после этой аварии до сих пор, хотя прошло уже лет 20, наверное, уже. Поменьше, наверное. Ну вот, и И когда делали обследование, выяснилось, что у него есть мутация в его организме, у него нет лобных пазух. Вот у нас у всех есть такие полости в этой области, да, есть синусовые пазухи, ну, вернее, есть вот носовые пазухи, есть синусовые пазухи, да, такие полости в черепе. Ну, вот. А у него их нету вот здесь. Именно потому, что их нет у него при ударе, при этом столкновении, его череп выдержал удар. Ну и вот, вы можете быть как угодно уверены в себе, да, но ваша жизнь зависит вот от таких как бы мелочей, да, от обстоятельств. Есть у вас синусовые пазухи или нету? Поэтому, ну, поверьте, да, верить в себя, ну, надо, конечно, надо быть, я бы иначе бы сформулировал, надо не верить в себя, надо уметь быть самодостаточным. Вот, если тебе хорошо с самим собой, без там кого-то другого, да, то, ну, ок, у тебя есть шансы на то, что ты будешь гармоничным человеком. Хорошо с самим собой. Если тебе хорошо с самим собой, то ты сможешь быть источником счастья и для другого человека, а если вот другого человека, мужа или жены, детей, родителей не будет, то ты можешь быть и вот сам собой. Вот самое главное, что не будь уверенным в себе, а быть с человеком, которому хорошо с самим собой. Это не самодостаточность, нет, ни в коем случае. Это немножко другое чувство. Вот как бы я ответил на этот вопрос. Спасибо. Осталось 13 минут. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Вопросики. Здравствуйте, извините, я бы хотел задать несколько вопросов. Первое. Гнев и злость на кого-то грех. Гнев против зла это хорошо. А если я просто злюсь и раздражаюсь на ситуацию, то грех. Это хороший вопрос. Ой, 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 ой. Так, секунду, убежал. Это хороший вопрос. Гнев это нормальное чувство, которое Бог нам дал для того, чтобы мы реагировали каким-то образом на окружающую ситуацию. Но как и любовь, так и грех, они могут быть неправильно применимы к нашей реальной жизни, скажем так, да, неправильно реализованы. Например, гневаться это нормально, но если вы гневаетесь на свою жену и бьете ее, или она вас там сковородкой по голове бьет, это плохо, да? Но сам по себе гнев, он не имеет никакой нравственной оценки. Это нормально. Бог нам дал это чувство. Бог нам дал это чувство. Вопрос, на что мы гневаемся и как, и почему. Поэтому вот вы говорите, просто злюсь и раздражаюсь. Нет, никакого просто и злюсь. Нет, никакого просто злюсь и раздражаюсь. Есть причина определенная, да? И вот когда мы понимаем причину, контекст ситуации, вот тогда мы можем ответить, это грех или не грех. Если я злюсь, раздражаюсь, например, на то, что, ну, предположим, вот у меня трое детей, да, 23, 17 и 5 полных лет. Если, допустим, моя дочка пятилетняя злится, вот сегодня даже был с утра, да, мы ехали в машине, когда я отводил ее в садик, она была не очень довольна. Я включил ей ее любимые песенки про лето. Детские песенки про лето на Яндекс.Музыка. Это не реклама. Ну вот. И она что-то как бы была уже такая раздраженная, да? И она начала там бить ногами по сиденью в автомобиле. Вот это грех с ее стороны, да? Хотя она еще не очень этого понимает, но это проявление, это не то, что грех, это проявление греха, да? Когда ей что-то ей там не нравится, хотя это не имеет ну, как бы ничего плохого, и она начинает злиться. Если я вижу, например, что если я увижу, что в детском саду мою дочку начинают там обижать кто-то, мой грех, моя злость, мое раздражение имеет вполне обоснованную причину. Я не На моего ребенка там буквально напали, да? Хотя, может быть, и не физически, да, но тем не менее. Если я вижу то, что, не знаю, человека обижают на улице, я гневаюсь. Это нормально, абсолютно, это не грех. Но если я злюсь от того, что, например, кто-то мне, ну, предположим, не знаю, я к подъезду подхожу, И я ожидаю, вот я ожидаю с сумками, да, с продуктами. И я ожидаю, что человек, идущий впереди меня, мне дверь придержит, а он не придержал. То это, ну, как бы такое себе, да? Есть мои ожидания, они не оправдались, и я гневаюсь. Ну, такое себе. То есть все зависит от контекста. Но сам гнев, и сама злость, они, не имеют никакой, моральной и нравственной оценки. Сами по себе, да? Никак. Второй вопрос ваш. Шутить и праздно смеяться – грех. Если я невольно слышу шутку пошлую, грубую, сатирическую, неважно какую, никуда не могу уйти, и невольно начинаю смеяться – это грех? Ну, во-первых, что значит праздно смеяться? Как вы отделяете нормальное смеяние от праздного смеяния? Вот я смотрю Comedy Club, предположим, да? И там какие-то очевидно смешные вещи есть. И я смеюсь. Или я читаю какую-нибудь пьесу, где есть юмор, да? И я смеюсь. Или я даже читаю «Войну и мир», где есть очень много юмора скрытого, который можно понять, только учитывая контекст, опять же, этой всей истории. И я улыбаюсь, но тихо улыбаюсь, да? То есть я понимаю, о чем идет речь. Как там Лев Николаевич Толстой, он, извините, стебется над своими современниками, да? Я тихо улыбаюсь. Это грех. Я не понимаю, что значит праздно смеяться. Что это такое? Это как праздно смеяться? Что это означает? Если вы ерничаете над человеком, зло. Вот у меня есть, смотрите, у меня есть несколько друзей. Они все живут в разных странах. Они все тоже пасторы. И в одной из социальных сетей, где мы общаемся, мы праздно смеемся друг над другом, ежедневно по несколько раз. Некоторые люди, которые нас не знают, они пишут иногда в личку, даже мне вчера написали, что это такое, типа, да, вы там, мне написали, что ты что, этих людей ненавидишь, как ты можешь вообще такие вещи писать, да, про людей, но они просто не понимают нюансов наших отношений. Мы жестко, очень жестко стебемся, это неплохое слово, если что, друг на другом. Мы прикалываемся, мы троллим друг друга. И это формат нашего общения в публичном пространстве, в этой социальной сети. Это плохо? Нет. Нет. Нам-то как бы хорошо от этого всем, да? Мы расслабляемся от этого, да? Ну, в чем прикол, да? В чем, нет, в чем прикол, не в чем прикол, а в чем грех-то всего этого. А что касается пошлых и всего остального, ну, вы же понимаете, что есть какие-то... Если вам смешно, да, вот если вам смешно, то это, знаете, как это, я пытаюсь сейчас слово подобрать. Вот вам смешно. Вот была какая-то шутка, пусть она даже пошлая. Я говорю, ну, вам-то смешно. Что вы с этим сделаете там? Но вы в любом случае хотя бы внутри смеетесь. И вы будете и дальше смеяться. А если вы рассмеялись и потом так, ой, это же была пошлая шутка, я же христианин, да, как же с этим делать, что же делать с этим, да, совсем? Пока вы не изменитесь внутри, вы ничего с этим не поделаете. Никак, да? Но чувство вины за то, что вам стало смешно, оно с вами сыграет еще более злую шутку, кстати говоря, да? Оно вас еще больше будет разрушать, нежели чем сам смех. Поэтому есть два выхода, наверное. Это менять окружение, где таких пошлых шуток нету. Не позволять себе контент потреблять, где вот все это есть, вас разрушающее. Ну, либо к этому легко относиться, потому что юмор, есть юмор. Ну, вот как-то так, вот не знаю, ответил я вам или не ответил. Но вот так вот. Я знаю некоторых людей, которые с детства добивались чего-то из чувства гордости. У меня есть знакомый, у которого проблемы со здоровьем, из-за чего его гнобят в его окружении. И он, прямая цитата, решил стать умнее своих сверстников, лучше других. У людей с ограниченными возможностями это считается нормальным, и если нет, я как-нибудь могу на него благотворно повлиять, со своей стороны объяснить что-то. Вы можете ему помочь, стать умнее других. Вы можете ему помочь, во-первых, иметь желание стать умнее других, или, вернее, скажем так, тщеславие двигает всеми людьми, ну, всеми людьми, абсолютно, да, абсолютно всеми людьми двигает тщеславие. Нет ни одного человека. Возможно, я когда-то и хотел быть пастором из-за тщеславия. Возможно. Хотя у меня были другие мотивы, на самом-то деле. Но, возможно, где-то там, на подкорке, у меня было и вот тщеславие. Хотя, опять же, в моей истории это другие мотивы были. Нет ничего плохого в том, чтобы стать лучше других. Но лучше быть не лучше других, а лучше себя вчерашнего. Это более здоровое отношение к жизни. Потому что когда ты начинаешь расти из-за конкуренции с другими, например, я сейчас вообще не конкурирую с другими людьми. Мне, ну, по барабану, да, я хочу конкурировать с самим собой. Вот с самим собой. Я хочу быть завтра лучше, чем я сегодняшний. Потому что всегда найдется человек лучше меня. Всегда, всегда. Каким бы я крутым ни был, всегда найдется человек, который лучше меня говорит, лучше меня проповедует, лучше меня знает Писание, лучше меня знает богословие. И зачем мне с ним конкурировать? Лучше я с собой буду конкурировать. Вот в этом вы можете помочь этому человеку, да? В этом смысле. Но тщеславие в любом случае, оно никак, опять же, мы греховные люди, грешные, извиняюсь, конечно, за повторение всего этого, но мы греховные люди, и тщеславие будет нас сопровождать всю жизнь. Всю жизнь. Тем более, если ваш товарищ, он является человеком, который с ограниченными возможностями, ну, ему это простительно. И до тех пор, пока он не примет самого себя, что вот у него есть ограниченные возможности, которые его там, да, каким-то образом... Понимаете, человек, который, допустим, не ходит, он не ходящий, он колясочник, он никогда не будет ходить. Никогда. И, значит, пока он не примет себя неходящего, а будет пытаться быть таким же... Это такая же история, как противостояние мужчин и женщин, да? Вот сейчас феминизм, это оголтелый, дурацкий и ужасный феминизм, когда женщины пытаются отобрать место мужчин, да? Это же бред полный. Полный бред. Женщина, должна быть женщиной, и у нее есть свои плюсы и минусы, да. Колясочник, например, у него есть ограниченные возможности. У нас есть ролик классный про колясочника, между прочим, вы напишите мне, я вам его пришлю. Про одного классного парня, который с детства колясочник, и он крутой чувак. Он просто офигенный чувак, извините меня, это мой французский. Ты принимаешь себя таким, какой ты есть, ты колясочник, предположим. И что я могу сделать? И вот наш герой нашего ролика, он сделал кое-что. Он многое сделал для того, чтобы себя реализовать. Без попыток себя утвердить в условно нормальном мире, скажем так, да. У меня есть колясочник, который был... Есть слепой мой приятель, который был олимпийским чемпионом по плаванию, предположим, да. Был колясочник, который тоже завоевал олимпийскую медаль. Эти люди не пытались быть условно нормальными, они просто пытались реализовать свои таланты и дары. Вот такое правильное отношение ко всей этой истории. И вы можете своему другу помочь именно сделать это. То есть себя принять, себя осознать, и понять, кто ты есть, как ты можешь свои дары и таланты реализовать. Спасибо за ваши вопросы. Их еще очень много. И, наверное, мы отложим их на следующий раз. Лайки, репосты, комментарии. И если у вас есть какие-то личные ко мне вопросы, меня зовут Владислав Юртов, пишите, пожалуйста, мне в социальных сетях. Везде есть. И готов с вами пообщаться лично. И даже встретиться, если мы живем в одном городе с вами. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.